Здравствуйте, дорогие друзья! В начале нашей сегодняшней беседы мы поговорим о судье по имени Иаир. О нем в Писании сказано совсем немного. Знаете, жизнь Иаира, на мой взгляд, характеризуется тремя качествами. Процветание без цели, изобилие без влияния и престиж без власти. У него было 30 сыновей, и каждому он купил по молодому ослу. В то время осел был символом процветания и благополучия. Например, в 10 стихе 5 главы книги Судей Израилевых говорится: «Ездящие на ослицах белых, сидящие на коврах и ходящие по дороге, пойте песнь». Слова эти сказаны о верховных правителях Израиля. Осел – признак богатства, на осле ездили цари. Историки и исследователи до сих пор спорят о том, насколько широко израильтяне использовали в те времена лошадей. В Писании же осел символизирует мир, а лошадь – войну. Причем лошадей завезли в Израиль извне. Вначале их там не было. Давайте вспомним о том, что Господь Иисус Христос въехал в Иерусалим на осле. Обычно мы неверно понимаем 9 стих 9 главы книги пророка Захарии, в котором сказано: «Ликуй от радости, черь Сиона, торжествует черь Иерусалима, сей царь твой грядет к тебе праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной». Здесь Захария не говорит, что Господь Иисус кроток, потому что едет верхом на невзрачном осле. Наоборот, смысл этого стиха в том, что Христос смирен и кроток, несмотря на то, что едет верхом на осле, на котором обычно ездят только цари. Если бы Христос не был царем, было бы очень самонадеянно въезжать в Иерусалим на осле и ожидать в ответ поклонения и прославления от народа. Становится очевидным, что Иаир был богатым и влиятельным человеком, если мог купить сразу 30 ослов. Он был явно щедрым отцом, и, по-видимому, он испортил своих сыновей, покупая им все, что они пожелают. Его дети купались в роскоши. А ослы, подобно моделям нынешних автомобилей, в те времена наверняка тоже были разных пород. Так что отец, скорее всего, купил им все самые современные и престижные модели. Но прославилось ли имя Божье через этих ослов? Или, может быть, они помогли Иаиру стать лучшим судьей? Или они принесли благословение народу? Или кто-нибудь из этих 30 сыновей стал миссионером? Нет, все они жили в Галааде и разъезжали там на своих ослах. Нет ничего плохого в этих ослах, но, с другой стороны, нет ничего особо хорошего в том, что судья тратил почти все свое время и деньги на сыновей и ослов. Важно, чтобы мы это поняли. Наш Господь въехал в Иерусалим на осле, чтобы исполнить пророчество и предстать перед народом как царь, и ему воспели хвалу. Сатана пришел в ярость, а религиозные правители стали протестовать, когда Христос въехал через ворота в город на осле. Что касается ослов Иаира, то ни один из них не заслужил ни единого хвалебного слова. Своим криком они только веселили толпу, и сам сатана улыбался. Иаир является собой пример бессмысленного благоденствия, а оно опасно. То же самое мы уже видели во времена Ноя, когда сыны Божии брали себе в жены дочерей человеческих. Или в жизни Соломона, который послал корабли за обезьянами и павлинами. Павлины были нужны ему для красоты, а обезьяны — для развлечения. Много лет назад один из старших классов в одной вашингтонской школе придумал себе девиз: «Энергичность без цели – чепуха». Не очень-то хороший девиз, но он очень точно описывает наше сегодняшнее состояние. Наше процветание не имеет цели. Позвольте вас спросить, в чем цель вашей жизни? И есть ли в ней вообще цель или смысл? Не кажется ли вам ваша жизнь несколько скучной? Гамлет сказал: «Каким докучным, тусклым и ненужным мне кажется все, что не есть на свете». Нам в нашей жизни сегодня не хватает смысла и целенаправленности. Нам нужна цель. Иисус Христос предлагает нам вечную жизнь, полную радости, бесконечное счастье без счета лет. Положение Иаира было престижным, но оно не принесло ему славы. Он был знаменитым и влиятельным человеком в своей стране. Его детей никогда не штрафовали за нарушение правил дорожного движения. Однако в 5 стихе 10 главы книги Судей ни слова не сказано о памятнике Иаиру, и никто не знает, где его похоронили. Он не совершил в своей жизни ни одного выдающегося, достойного поступка. Он ни разу не одержал победу, хоть у него и были 30 ослов, у него не было самого важного – духовной силы. Сегодня мы видим, что церковь также утратила духовную силу. И судья Иаир – яркий прообраз такого состояния. Перед Второй мировой войной в городе Пасадена проводили ежегодный парад роз. Передвижная платформа нефтяной компании Standard Oil была вся покрыта розами сорта «Американская красавица». Зрелище было потрясающе. Лозунгом парада стали слова «Будьте готовы». Но прямо в разгар парада на платформе компании Standard Oil вдруг закончился бензин. Как раз напротив того места, где стоял я. Я не мог не рассмеяться, потому что бензин ведь мог закончиться у кого угодно, но только не у Standard Oil. И глядя на эту платформу, у которой закончился бензин, я увидел перед собой наших христиан. Жизнь их красива и роскошна, но в ней нет силы. Таков был судья Иаир. Не сделав ничего выдающегося, он просто умер и был похоронен. Прочтем теперь о 18 годах рабства у филистимлян и аммонитян. Вот 6 стих. «Сыны Израилевы продолжали делать злое пред очами Господа и служили Ваалам и Астартам, и богам Арамейским, и богам Сидонским, и богам Моавитским, и богам Аммонитским, и богам Филистимским, а Господа оставили и не служили Ему». После всего, что произошло с израильтянами, они могли бы догадаться, что их беды начинаются, когда они предаются идолопоклонству. Но нет, из-за идолопоклонства они снова попадают в рабство, на этот раз к филистимлянам и аммонитянам на целых 18 лет. Человеческая природа – это падшая природа. В 9 стихе 17 главы книги пророка Иеремии сказано: «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его?» Ни вы, ни я не знаем сердца человеческого. Конечно, нам намного легче указать на людей, которые жили за 1000 лет до Христа, и сказать: «Вот они какие делали зло», чем задуматься над тем, сколько зла мы делаем друг другу сегодня. Как мы живем сегодня? Мы испробовали все методы хозяйствования, все политические партии, и это нам не помогло. Что же происходит? Мы не там ищем помощи. У нас есть только один выход – обратиться к Богу. Я хорошо понимаю, что сейчас мои слова звучат старомодно, но ведь и 1000 лет назад они тоже звучали старомодно. Израильтяне обратились к другим богам, отказались служить живому Богу, и вы посмотрите, что с ними произошло. Прочтем 7 стих. «И воспылал гнев Господа на Израиля, и он предал их в руки филистимлян и в руки аммонитян». Бог может в любой момент отказаться от любого своего инструмента, если этот инструмент перестает ему служить. Многие считают, что Бог вынужден оберегать церковь, все церкви на земле, что Бог вынужден хранить Америку, потому что Америка посылает миссионеров по всему миру проповедовать Евангелие. Смею вам заметить, что Бог ни от кого из нас не зависит. Наоборот, мы все зависим от Него. Пожалуй, то было время, когда Израиль опустился ниже всего. Его положение было очень тяжелым. Прочтем 10 стих. «И возопили сыны Израилевы Господу и говорили, согрешили мы пред Тобою, потому что оставили Бога нашего и служили Ваалам». Народ настолько отчаялся, что снова обратился к Богу. Как вы хорошо помните, все это уже было, потому что колесо истории неумолимо вращается. Итак, что же произошло дальше? Прочтем стихи с 11 по 16. «И сказал Господь сынам Израилевым, не угнетали ли вас египтяне и амореи, и аммонитяне, и филистимляне, и сидоняне, и амаликитяне, и моавитяне? И когда вы взывали ко мне, не спасал ли я вас от рук их? А вы оставили меня и стали служить другим богам. Зато я не буду уже спасать вас. Пойдите, взывайте к богам, которых вы избрали, пусть они спасают вас в тесное для вас время». И сказали сыны Израилевы Господу: «Согрешили мы, делай с нами все, что тебе угодно, только избавь нас ныне». И отвергли от себя чужих богов и стали служить Господу. И не потерпела душа его страдания Израилева. Как все-таки Бог милостив и добр. Читаем далее 17 и 18 стихи. «Аммонитяне собрались и расположились станом в Галааде. Собрались также сыны Израилевы и стали станом в Масифе. Народ и князья галаадские сказали друг другу: кто начнет войну против аммонитян, тот будет начальником всех жителей галаадских». Как видим, у израильтян не было хорошего руководителя. Так всегда происходит с народом, который отворачивается от Бога. Так произошло и с Израилем. И сейчас они обратятся за помощью к очень интересному человеку, которому они при обычных обстоятельствах никогда бы не обратились. Давайте начнем читать 11 главу, которая посвящена Иефаю. Прочтем 1 стих. «Иефай, галаадитянин, был человек храбрый. Он был сын блудницы. От Галаада родился Иефай». Хочу, чтобы вы сразу обратили внимание. Иефай – выдающийся лидер, но на нем лежит несмываемое пятно. Он сын блудницы, то есть незаконно рожденный ребенок. Прочтем 2 стих. «И жена Галаадова родила ему сыновей. Когда возмужали сыновья жены, изгнали они Иефая, сказав ему: ты не наследник в доме отца нашего, потому что ты сын другой женщины». В 16 стихе 2 главы книги «Притчи Соломоновых» говорится о том, что сын должен опасаться чужой жены. Так сказано, потому что блудницы были чужестранками. Иосиф Флавий говорит, что жена Галаада была язычницей. Иудейские тексты называют ее измаильтянкой, то есть Иефай был сыном обычной блудницы-язычницы. Незаконное рождение – это порок и пятно, которое остается на человеке с момента его рождения. Неважно, кто этот человек. В результате Иефай был изгнан и отлучен. Вспомним 2 стих 23 главы книги Второзакония, где сказано, что он также не мог входить в общество Господне. Незаконное рождение – это, несомненно, огромное препятствие и порок, но многие преодолели его. Истории известны незаконнорожденные цари, императоры, генералы, поэты и римские папы. Например, Вильгельм Завоеватель незатейливо подписывался как Вильгельм Незаконнорожденный. Таким же был и Ефай. И ему также удалось преодолеть этот недостаток, как мы вскоре увидим. Прочтем 3 стих. «И убежал Ефай от братьев своих, и жил в земле Тов. И собрались к Ефаю праздные люди, и выходили с ним». Ефай становится главарем банды головорезов. Перед ним стоят 3 препятствия, которые он должен преодолеть, чтобы стать руководителем своей страны. Он сын блудницы, он изгнан своими братьями, и он главарь банды таких же презренных и отвергнутых людей. Он очень неподходящий человек для того, чтобы его использовал Бог. Но Бог использовал в своих целях и таких людей. Пути Бога неисповедимы. Он выбирает людей, презираемых миром. Бог смиряет тех, кого собирается использовать. Он смирил Иосифа, он смирил Моисея, он смирил Давида. Наш Господь Иисус Христос смирил себя самого. Он был презираем и отвергнут людьми. Он был камень, который отвергли строители, но который стал во главе угла. Враги Христа говорили: «Мы не позволим, чтобы этот человек правил нами». И тем не менее, Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. И сегодня многие твердят, что они дети Бога, но это не так. Они незаконнорожденные, потому что они не родились заново. Настоящим чадом Божьим вы станете только, когда уверуете в Господа Иисуса Христа. Итак, Ефай был изгоем, но Бог превознес его. Прочтем стихи с 4 по 8. Через несколько времени аммонитяне пошли войною на Израиля. Во время войны аммонитян с израильтянами пришли старейшины галаадские взять Ефая из земли Тов и сказали Ефаю: «Приди, будь у нас вождем, и сразимся с аммонитянами». И Ефай сказал старейшинам галаадским: «Не вы ли возненавидели меня и выгнали из дома отца моего? Зачем же пришли ко мне ныне, когда вы в беде?» Старейшины галаадские сказали Ефаю: «Для того мы теперь пришли к тебе, чтобы ты пошел с нами и сразился с аммонитянами и был у нас начальником всех жителей галаадских». Как видим, старейшины Галаада сделали Ефаю очень заманчивое предложение. Прочтем 9 и 10 стихи. «И сказал Ефай старейшинам галаадским: «Если вы возвратите меня, чтобы сразиться с аммонитянами, и Господь предаст мне их, то останусь ли я у вас начальником?» Старейшины галаадские сказали Ефаю: «Господь да будет свидетелем между нами, что мы сделаем по слову твоему». Ефай выдвигает очень неудобные требования. Но старейшинам Галаада приходится смирить свою гордость и принять эти условия. Обратиться за помощью к человеку, которого они сами же изгнали, унизительно для народа. А тут он еще совершенно недвусмысленно заявляет, что если станет судьей и избавит их, то будет ими править. Затем Ефай принимает командование. Прочтем 11 и 12 стихи. «И пошел Ефай со старейшинами галаадскими, и народ поставил его над собою начальником и вождем. И Ефай произнес все слова свои пред лицом Господа в Массифе. и послал Иефай послов к царю Аммонитскому сказать: «Что тебе до меня, что ты пришел ко мне воевать на земле моей?» В стихах, которые следуют далее, Иефай подробно рассказывает, как аммонитяне пришли в землю обетованную. Он доказывает, что земля на самом деле принадлежит израильтянам, которые получили ее на законных основаниях. Аммонитяне стремились не только изгнать израильтян из земли, но и истребить весь народ. Сегодня в земле израильской происходит то же самое. В 1948 году израильтяне снова получили государственность и землю. Однако враги стремятся изгнать их, истребить их, по сути дела, просто сбросить в море. Мы с вами не будем читать эту часть 10 главы, но если вы познакомитесь с ней самостоятельно, то увидите, что Иефай очень убедительно доказывает, почему Израиль имеет законное право на эту землю. Прочтем 28 и 29 стихи. «Но царь Аммонитский не послушал слов Иефая, с которыми он посылал к нему. И был на Иефае Дух Господень. И прошел он Галаад и Манассию, и прошел Массифу Галаадскую, и из Массифы Галаадской пошел к аммонитянам». Царь Аммонитский полностью отвергает предложение, которое Иефай послал ему. Он заявляет, что не примет таких предложений. Тогда Иефай выводит свое войско против аммонитян. Когда же он видит врага, ему становится страшно, и он делает то, что при обычных обстоятельствах наверняка не сделал бы. Вспомните, что он долгие годы провел в изгнании, а потом вдруг был вознесен на самую высокую должность, какая только могла существовать в земле обетованной. Человек в таком положении обычно очень возбужден. И в своем возбуждении Иефай дает Богу одно опрометчивое обещание. Тут мы не должны забывать, что у Иефая не было того света, какой есть у нас сегодня. Ведь Иефай был наполовину язычник. Конечно, он знал истинного Бога, но не очень хорошо. И Бог не требовал у Иефая никакого обета. Дело Иефая было правое. А кроме того, Бог дал все заверения, что он победит. Ему совсем не надо было давать это опрометчивое обещание, потому что Бог не ставил его победу в зависимость от чего-либо. Ведь именно рука Бога подняла его на это высокое положение, которое он сейчас занимает. Что же за обет дал Иефай Богу? Об этом мы узнаем в нашей следующей передаче. А на сегодня все. Всего вам доброго.